Познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему корреспондент «Интерфакса» впал в немилость у руководства Саяно-Шушенской ГЭС? Сегодня должен был рассматриваться новый иск, пострадавший от действий бывшего майора милиции Евсюкова, однако слушания перенесены. В Венеции открывается 66-й международный кинофестиваль. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа. Компания «Русгидро» запретила освещать события на Саяно-Шушенской ГЭС корреспонденту информационного агентства «Интерфакс». В агентстве отмечают, что их сотрудник отказывался согласовывать свои тексты с пресс-службой компании, задавал неудобные вопросы и писал неприятные для руководства станции вещи. В «Русгидро» говорят, что лишенный аккредитации журналист, наоборот, был некомпетентен в сложных гидрологических темах и не соблюдал правила техники безопасности. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Компания «Русгидро» лишила аккредитации регионального корреспондента информационного агентства «Интерфакс», освещавшего события на Саяно-Шушенской ГЭС. Руководитель агентства энергетической информации «Интерфакса» Юрий Погорелов в интервью «Радио Свобода» отказался называть фамилию лишенного аккредитации журналиста, уточнив, что тот задавал руководству «Русгидро» неудобные вопросы и писал неприятные для них вещи.
Просто разные подходы между тем, как мы видим методику, тактику, стратегию и смысл освещения событий. И то, как это видит пресс-служба компании «Русгидро». Мы считаем, что мы должны служить интересам нашей аудитории так, как мы это можем сделать максимально, используя все наши ресурсы. Это значит, что мы должны общаться с первоисточниками информации. Мы должны спрашивать всех, кого мы считаем нужным, и кто понимает, что происходит, и о том, что важно. То есть это абсолютно классические правила любого мирового информационного агентства. До этого момента все вопросы решались. В этой компании есть руководитель подразделения по коммуникациям Евгений Друзяко. Мы с ним созванивались, если у нас были конфликтные вопросы. Как-то разрешали эту ситуацию. И, в общем, как бы все было нормально. С переменным успехом то мы что-то выясняем, и они бесятся, то они от нас что-то там нам не рассказывают, и мы бесимся. Ну, разные вещи.
Вашим корреспондентам приходилось согласовывать информацию с руководством «Русгидро», прежде чем послать ее в Москву?
Нет, мы этого не делаем. Если мы ошибаемся, и это возможно, нет ни одного человека, который никогда не ошибается, мы моментально поправляемся, но предварительно мы не даем проверять наши новости и вычищать их как-то и делать что-то с ними еще.
Как вы будете дальше освещать события на Саяно-Шушенской ГЭС? Будете ли?
Мы не можем не освещать. Мы пошлем другого корреспондента или того же самого, как мы решим, на Саяно-Шушенскую ГЭС тогда, когда там будут происходить какие-то события.
Официальный представитель компании «Русгидро» Евгений Друзяко объяснил, почему лишил аккредитации журналиста агентства «Интерфакс».
Данный человек не готов был делать правильные формулировки относительно сложных гидрологических тем, и некомпетентно выпущенные новости, они просто повышали тревожное настроение населения Хакасии. Это первая причина. Несколько раз, начиная с 17 августа, с момента аварии, подобные некомпетентные материалы, к сожалению, становились причинами для панических настроений. А вторая причина – это то, что, несмотря на то, что он пошел по технике безопасности и режиму поведения на объекте повышенной опасности, которым является ГЭС, особенно в период восстановительных работ, данный человек самостоятельно перемещался по территории и пытался получить ответы на вопросы у сотрудников, которые занимаются ремонтом и восстановлением, путями поиска пропавших без вести и опознания тел. Хотя был четко проинструктирован, что данную тему может комментировать только те люди, которые этим занимаются, а именно пресс-служба Следственного комитета при Генпрокуратуре Российской Федерации. С агентством «Интерфакс» у нас идет полное информационное взаимодействие, и мы ожидаем, когда к нам сюда приедет с визитом очередной корреспондент, с которым будем работать в полном объеме.
Обязаны ли журналисты, которые освещают события на Саяно-Шушенской ГЭС, согласовывать свои материалы с руководством пресс-службы «Русгидро»?
Конечно, нет. «Русгидро» является публичной компанией. Для нас не слова то, что мы абсолютно открыты. Мы не требуем никаких согласований. Для нас важно, чтобы были компетентные материалы по сложным техническим вопросам. Это очень важно. Никакой цензуры, ничего не существует.
С чем связано появление в этом пресс-туре одного из самых знаменитых российских блогеров, другого, Рустема Адагамова?
Это очень простое было решение. Дело в том, что с момента аварии в разнообразных блогах прошло несколько очень серьезных волн с информацией и темами, которые абсолютно не соответствовали тому, что происходило на месте спасательных, а потом восстановительных работ. И просто для того, чтобы и этой аудитории многочисленной, которая развивается, представить абсолютно истинную информацию о том, что происходит здесь, я пригласил сюда Рустема.
Блогер другой, руководитель отдела мультимедиа блогов компании СУП Рустем Адагамов, подтвердил, что приехал освещать аварию на Саяно-Шушенской ГЭС по личному приглашению Евгения Друзяки, и объяснил, почему.
Он мне позвонил и сказал, не хочу ли я присоединиться к группе журналистов, которые летят на Саяно-Шушенскую ГЭС. Я сказал, да, конечно.
Вам были предложены деньги, или вы поехали туда как журналист, которому интересно?
Ну, конечно, ну какие деньги? Во-первых, я бы никогда никаких денег не взял, мне их никто не предлагал, и это даже, так сказать, обсуждать смешно.
Чем вам интересна эта тема?
Во-первых, у меня отец, как энергетиком был 30 лет. Во-вторых, эта тема очень широко обсуждалось в блогах. Я принимал участие в этом обсуждении. Даже просто посмотреть вот на это сражение. Но главная, конечно, цель – это посмотреть на людей, которые там работают, почувствовать атмосферу, понять, как все это происходит, как люди справляются с такой бедой.
Как вам работалось на Саяно-Шушенской ГЭС? Была ли
Отлично.
Там какая-то цензура?
Никакой цензуры не было. Нам показывали все, насколько это возможно в тех условиях, потому что там сейчас, действительно опасно в машинном зале, но нас пустили и туда, и внутрь мы ходили, и я снимал там, и мы ездили на гребень, мы ездили на новый строящийся водоотвод, мы ездили в общежитие, где живут строители, мы снимали линейку там в школе. Коля, 1 сентября. Ну вот мне Друзяка с самого начала сказал, все, что вы захотите увидеть, вы увидите.
Это был известный российский блогер Рустем Адагамов. О том, как работается журналистом на Саяно-Шушенской ГЭС, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хакасии Екатерина Чернышова.
Можно сказать, что местные журналисты в целом довольны организацией работы прессы на освещение аварии. В аккредитации никому из них отказано не было, как никто не был лишен ее и в ходе работы. Корреспонденты телевидения «Абакан» отмечают, что пресс-служба «Русгидро» охотно идет на контакт и дает пояснения по всем возникающим вопросам. Правда, журналисты ГТРК «Хакасия» жаловались на то, что их не всегда оповещают о предстоящих событиях, встречах и пресс-конференциях. Но это, пожалуй, их единственная претензия к организации работы с прессой. С цензурированием здесь никто пока не сталкивался. Ни «Русгидро», ни ГЭС не требуют предоставлять готовые материалы. Единственным неудобством журналисты считают высокий уровень охраны. Несколько постов на въезде, а кроме курочек прессы на станцию приходится возить паспорт. Передвигаться по станции журналисты могут только организованными группами в сопровождении представителей «Русгидро». Однако репортеры с пониманием относятся к этим мерам. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Хакасии Екатерина Чернышова. Накануне стало известно о прекращении уголовного преследования главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, журналиста, освещавшего события на Саяно-Шушенской ГЭС в обход пресс-службы «Русгидро», обвиняли в клевете. Сегодня стало известно, что Генпрокуратура намерена проверить законность закрытия этого дела. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Илья Яшин, Игорь Драндин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протоколы избирательной комиссии, согласно которым подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш, это решение связано с непрекращающимися пиратскими действиями Грузии. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. Погибли по меньшей мере 23 человека. Среди убитых заместитель руководителя афганской разведки. В Исламабаде сегодня в результате вооруженного нападения ранен пакистанский министр по делам религии Хамид Саид Казми. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 15 человек. Чили суд выдал ордера на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. Обвиняемые в основном бывшие агенты службы безопасности ДИНА и отставные армейские офицеры. Актеры Нижегородского театра юного зрителя приостановили голодовку, но остаются в театре. Решение было принято после переговоров с комиссией Союза театральных деятелей. 27 августа актеры объявили голодовку в знак протеста против назначения художественным руководителем театра режиссера Виктора Симакина. Как всегда в это время я хочу напомнить, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов, специальные рубрики и проекты Радио Свобода и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». На территории Северного Кавказа постоянно действуют эскадроны смерти. К такому выводу пришли российские правозащитные организации на основании данных о похищениях и убийствах людей. Например, в одном только Дагестане за период с февраля по август этого года были похищены 25 человек, из них 12 впоследствии найдены убитыми. На пресс-конференции правозащитников в Москве сегодня побывал мой коллега Карен Агамиров.
Эскадроны смерти – это не поражающее воображение понятие, это реальность.
Люди, которые убивают мирных людей, фактически раскручивают войну на Кавказе. И мы видим, что количество жертв все больше и больше.
Констатирует лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. И факты налицо. Республика Дагестан. Курбан Магомедов был похищен спецслужбами в феврале этого года в Махачкале в районе автостанции и вывезен в лесополосу, где его долго и с пристрастием допрашивали. Через некоторое время, получив нужную информацию, похитители выбросили его из машины. Магомед Шакир Магомедов был похищен спецслужбами в марте 2009 года в Левашах. Ему удалось позвонить жене и сообщить, что его везут в Махачкалу. Найден убитым со множественными колотыми ранами и переломами. Мурат Мусаев похищен в Махачкале в апреле этого года. Есть очевидцы, как его силой усадили в машину серебристого цвета. Найден убитым. Рустам Денга Гаджиев похищен спецслужбами 27 июня 2009 года в Махачкале на авторынке. Найден в Карабудахкенском районе убитым. Улья Уйдин Умбатов и его сын Хаким похищены по дороге в мечеть в пятничный день. Найдены сожженными. Гаджи Гунашев, Эмирислам Исламов и Артур Бутаев исчезли при неизвестных обстоятельствах в городе Махачкале и были найденными сожженными в автомашине 27 августа. Дагестан не исключение, подчеркивает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В Ингушетии была аналогичная находка. Машина «Нива» с телами четырех человек, ранее как-то привлекавшихся обвинению в участии или пособничестве незаконным вооруженным формированием, оправданных, освобожденных, а потом похищенных. Тот же самый метод. Словосочетание «эскадроны смерти» действительно имеет давние корни. Методика действий помимо закона для борьбы с партизанами, с оппозиционерами и так далее использовалась разного рода диктаторскими режимами и оккупационными армиями в разных странах. На Северном Кавказе этому уже почти 10 лет.
Кто остановит эскадроны смерти на Северном Кавказе? Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева иллюзий не питает.
Вот эти захваты это ФСБ производит. И силовые структуры вышли из-под контроля. ФСБ заинтересовано в том, чтобы там хозяйничать, хватать мирных ребят. С одной стороны, это безопасное продвижение по службе, а с другой стороны, после этого кто-то да уйдет в лес. То есть подполье будет продолжаться и даже разрастаться, и значит, будет доказательство того, что надо и дальше хватать, хватать и хватать, и получать свои должности, звания и так далее. Это карьера на крови. Не может наш президент быть за то, чтобы это продолжалось. Значит, он бессилен остановить силовые структуры, которые преследуют собственную цель, прежде всего ФСБ.
Сделала вывод Людмила Алексеева. Эскадроны смерти на Северном Кавказе. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Через 7 месяцев после прихода в Белый дом президент Обама резко теряет популярность. Последний опрос потенциальных избирателей показал, что лишь 30% респондентов решительно поддерживают президента. 41% недоволен его деятельностью. Аналитики увязывают разочарование американцев в президенте с их сильной тревогой относительно его попыток усилить роль государства в разных областях жизни, рассказывает Алан Давыдов.
В дискуссии о том, должно ли государство взять на себя ответственность за функционирование системы оплаты медицинских услуг, вызвали неожиданное внимание к роли государства в других сферах жизни. И оценка эффективности правительства оказалась очень низкой. Многие американцы считают, что Вашингтон пытается взвалить на себя ношу не по плечу. При этом президент Обама продолжает терять доверие быстрее любого своего предшественника на этом посту. Известный политолог, профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен, отмечает все симптомы быстрой утраты общественного доверия к правительству. Вероятнее всего, это происходит потому, что люди не могут не заметить тревожные тенденции усиления власти правительства, которое угрожает как будущему экономике, так и личной свободе граждан. Избиратели встревожены направлением, по которому идет страна. Прогнозируемый дефицит госбюджета в ближайшие десятилетия составит $9 триллионов. Реформа здравоохранения вызывает столь негативные эмоции многих именно потому, что ее осуществление подразумевает гигантское увеличение дефицита. Одновременно правительство предлагает ввести систему ограничений в торговле промышленными выбросами, что грозит огромными экономическими издержками. Реальность такова, что администрация Обамы стимулирует рост внутреннего сопротивления против своих реформ. В ближайшие полтора года американская политическая жизнь будет все больше определяться обострением политических разногласий. Раньше они в основном сводились к таким вопросам, как война за пределами страны. Сейчас все больше ко внутренним проблемам. Профессор, почему американцы с таким скепсисом относятся к своему правительству? Традиция такого отношения основана на историческом опыте. Долгое время американцы пользовались высокой степенью личной независимости, отчасти потому, что обширные территории страны подразумевали децентрализацию. С ростом экономики росла необходимость принятия законов, обеспечивающих функционирование единой рыночной системы, но одновременно крепла привычка граждан полагаться на собственную независимость. В результате сложилось общество людей, приученных не столько доверять правительству, сколько сомневаться в нем. Известное высказывание президента Рейгана о том, что правительство не решает проблем, а представляет собой проблему, фактически отражало глубоко укоренившееся среди американцев мнение. Понятие демократического правления в этой стране всегда сводилось к тому, что сначала люди сами принимают решения, а затем в дело вступает правительство. Попытки нарушить эту формулу, поставив правительство над народом, всегда будут вызывать бурную реакцию и теоретически могут даже привести к революции, сказал профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Рассказывал Алан Давыдов. Внезапные страхи охватили во вторник Уолл-стрит после появления слухов о том, что одному из крупных американских банков может угрожать банкротство. Этот слух, судя по всему, задел инвесторов за живое. Многие из них сомневаются, что рекордный, более чем 100% скачок акций многих финансовых фирм за последние 5 месяцев базируется на реальности. Даже информация о том, что уровень промышленного производства поднялся в августе впервые с января 2008 года, не смогла вдохновить трейдеров и инвесторов. Почему, казалось бы, однозначно позитивная экономическая статистика, подтверждающая прогнозы относительно завершения рецессии, не вызвала энтузиазма на Уолл-стрит? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Положительная экономическая информация говорит о том, что начался подъем со дна. Она не говорит о том, что рецессия кончилась. Хотя пресса говорит, да, рецессия кончилась, на самом деле рецессия может продолжаться. И тот подъем со дна, который начался, может означать, что это небольшой подъем, который приостановится, или, возможно, следующее падение. Финансовый кризис не преодолен. Финансовые учреждения, прежде всего банки, еще находятся в критическом положении. И поэтому рынки, в общем-то, довольно скептически относятся к этим данным. Но при этом надо отметить, что систематические данные по Соединенным Штатам, по Европе, по Азии показывают, что обрабатывающая промышленность и другие производящие отрасли экономики начали подниматься со дна.
Профессор, а насколько можно доверять этим сигналам? Во вторник Уолл-стрит явно продемонстрировал неверие в грядущее выздоровление.
Эти сигналы показывают, что в ближайшие полгода будет какой-то экономический подъем. А после этого снова может произойти из-за финансового кризиса, из-за приостановки остального экономического развития, может произойти либо движение на дне, либо второй спуск. То есть на самом деле сейчас будущее непредсказуемо.
Что в такой ситуации может быть уготовано России?
Россия в этой ситуации живет отраженным светом. В России очень тяжелое финансовое положение у всех банков и других финансовых учреждений. В России резко упала денежная масса. Россия очень сильно зависит от экспорта. И если сейчас начнется хотя бы на короткое время глобальное восстановление, то увеличатся, естественно, цены на природные ресурсы. Поэтому Россия с некоторым запозданием будет следовать тому, что будет происходить в мировой экономике.
Профессор Михаил Бернштам комментировал противоречивую экономическую статистику. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна новость. Нагатинский суд Москвы перенес на 23 сентября рассмотрение иска Луизы Салиховой, пострадавшей от действий майора милиции Дениса Евсюкова, который открыл стрельбу в одном из торговых центров столицы. За этим судебным процессом сегодня должен был следить мой коллега Максим Ярошевский, и он сейчас с нами на связи. Максим, здравствуйте, расскажите, что сегодня происходило в суде.
Здравствуйте. На сегодняшнем заседании Нагатинского суда адвокаты истца Луизы Салиховой, которая во время бойни, которую устроил майор милиции Денис Евсюков, получила ранение в голову, подали новые ходатайства. На этот раз внимание обратили не на самого бывшего начальника УВД Царицына, тем более не так давно медицинская экспертиза признала его вменяемым. Адвокатов заинтересовало оружие, которое использовал Евсюков, причем не сам пистолет, который был в федеральном розыске, а боеприпасы, то есть патроны. Говорит адвокат Луизы Салиховой Игорь Трунов.
Сегодня мы уточнились по предмету иска и немножко изменили предмет иска. Дело в том, что майор Евсюков расстрелял более 30 патронов, находящихся на балансе. И судя по тому, что происходит, никакой надлежащей реакции Министерство внутренних дел не оказало. То есть должна быть по утрате одного единственного патрона проведена служебная проверка, и виновные в этой утрате должны быть наказаны. В данной ситуации мы имеем абсолютно безотчетное, безнаказанное использование огромного количества патронов и существенных деталей боевого оружия. То есть у него только расстреляно было 5 обоим патронов. Мы не видим в рамках уголовного дела предъявления ему обвинения в части злоупотребления служебным положением. Мы считаем, что две составляющих, и сегодня появилась вот эта вторая, это использование средств повышенной опасности. То есть мало того, что майор Евсюков был должностным лицом, он еще и расстрелял людей.
Луиза Салихова намерена взыскать компенсацию за моральный ущерб от Департамента финансов Федеральной казны МВД и ГУВД Москвы в размере 4,5 миллиона рублей, однако все-таки на то, что этот процесс закончится положительно, для нее она не рассчитывает.
Я не понимаю, что творится. Они все отменяют, но никакого ходатайства, ничего не хотят принимать. Я не знаю, они это все отпираются, и справки мои сказали, которые я принесла, то, что они могут быть, не подтверждают моего ранения. Я не знаю, какие доказательства надо.
Рассмотрение дела в Нагатинском суде продлится 23 сентября. Студия.
Максим, спасибо. Я напомню, Максим Ярошевский сегодня следил за тем, что происходило в Нагатинском суде Москвы, который перенес на 23 сентября рассмотрение иска Луизы Салиховой, пострадавшей от Дениса Евсюкова. В Москве 17:30. Другие основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Илья Яшин, Игорь Драндин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протоколы избирательной комиссии, согласно которым подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш, это решение связано с непрекращающимися пиратскими действиями Грузии. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. Представитель губернатора провинции сообщил, что погибли по меньшей мере 23 человека, многие ранены. Среди убитых заместитель руководителя афганской разведки. В Исламабаде сегодня в результате вооруженного нападения ранен пакистанский министр по делам религии Хамид Саид Казми. Его водитель был убит, телохранитель ранен. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 15 человек. В Чили суд выдал ордера на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. Обвиняемые в основном бывшие агенты службы безопасности ДИНА и отставные армейские офицеры. В окрестностях Франкфурта в Германии сегодня проходит встреча представителей постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, посвященная ядерной программе Ирана. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я хочу напомнить всем слушателям, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, новый выпуск аналитического радиожурнала «Время и мир». И со мной в студии, по уже сложившейся у нас доброй традиции, хозяйка этого радиожурнала, его автор и ведущая, моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сегодня, я сразу перейду к темам, сегодня у нас, поскольку вчера день был, ну, такой богатый на события, трагические события, памятные события, что просто мы вчера не смогли физически об этом поговорить, но эту тему можно развивать всю неделю, потому что в Ливии в течение этой недели празднуют торжественное 40-летие прихода к власти Муаммара Каддафи, а вернее 40-летие сентябрьской революции, Великой революции 1 сентября. И, ну, говорить о Каддафи серьезно, на самом деле, сложно, потому что это совершенно безумный эксцентрик. Человек, который менял политику страны на 180 градусов от полной изоляции к полному признанию. Но, тем не менее, любопытно, конечно, проследить историю этой страны, и не только ее участие в там, подготовке террористов, скажем, и участие в кровопролитных войнах в Африке. Я думаю, что если бы президент Либерии сейчас находился не в Гаагском трибунале, а на свободе, он бы тоже вчера сидел на этих торжествах рядом с Уго Чавесом. Вот. Но, тем не менее, если даже отдалиться от этого всего, то любопытно посмотреть на роль этой страны в формировании нефтяной политики, что, собственно, мы сегодня и сделаем. А вторая еще очень любопытная тема – это в нашем цикле бесед «Кризис и общество». Сегодня разговор о том, как кризис в России повлиял на средний класс. И выясняется, что средний класс, в принципе, в последнее время немножко видоизменился. Это уже не средние предприниматели, а в основном бюрократия, которую, соответственно, кризис пока не затронул.
Ну, все очень логично и объяснимо на самом деле.
Да, да. Вот. Но пока есть нефтяные деньги, эти люди как бы могут не волноваться по поводу кризиса. Хотя, как заметила один из социологов у нас в программе сегодня, и на них заметны перемены. Социологи, работающие в поле, говорят, что они берут как в последний раз. Что может быть и правда.
Ну, понятно. В общем, лет 10-15 назад модно было быть красным пиджаком, а сейчас все-таки серым таким.
Вот спасибо, это основные, да, темы
спасибо,
программы.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что выйдет она в эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. А сейчас мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Италии открывается 66-й международный венецианский кинофестиваль. За 10 дней в Венеции пройдет 71 кинопремьера. В этом году в основной конкурсной программе 24 фильма. В жюри конкурса вошел российский режиссер Сергей Бодров-старший, однако российские фильмы в основном конкурсе представлены не будут. Мировой финансовый кризис оказал влияние на венецианский кинофорум. Фестиваль едва не оказался вообще под угрозой срыва из-за угрозы забастовки и недостаточного финансирования. О фестивале и о российском кино на этом фестивале с известным кинокритиком Андреем Плаховым сегодня беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Россия в этом году участвует коротким метром, можно так сказать. Участвует в программе «Горизонты» фильм «Короткое замыкание». Альманах, состоящий из 5 короткометражных новелл, поставленных нашими лучшими молодыми режиссерами. Кириллом Серебренником, Алексеем Германом-младшим, кстати, лауреатом Венецианского фестиваля прошлого года, двойным лауреатом. Петром Бусловым, автором незабвенного «Бумера». Борисом Хлебниковым и Иваном Воропаевым, тоже участвовавшим в конкурсе Венецианского фестиваля с фильмом «Эйфория» 3 года назад. Поэтому этих людей в большинстве своем Венеции знают, и вообще вот эта новая волна российского кино вызывает большой интерес, так что появление этого фильма в программе «Горизонты» вполне закономерно и будет очень хорошо представлять именно панораму молодого российского кино, несмотря на то, что это фильмы короткометражные, и, конечно, в большом конкурсе участвовать этот альманах не смог. Но зато в короткометражном конкурсе будет участвовать еще один наш фильм режиссера Мурада Ибрагимбекова под названием «Объект номер один». И, наконец, в программе «Неделя критики» это независимая автономная программа, которая отбирается итальянскими критиками, будет участвовать фильм режиссера Ильи Демичева «Как раки». Таким образом, Россия все-таки будет представлена несколькими картинами.
Эти фильмы вам уже удалось посмотреть?
Да, мне удалось посмотреть все эти фильмы, кроме короткометражного Мурада Ибрагимбекова «Объект номер один». «Короткое замыкание» — это очень интересный эксперимент сам по себе, продюсерский опыт, потому что Сабина Еремеева, молодой продюсер, сумела организовать этих непростых режиссеров в одну компанию и создать не просто вот чтобы каждый снял что-то, что им Бог на душу положит, хотя все эти фильмы посвящены любви, как бы объединены одной темой. Но главное, что продюсер сумел их организовать, построить, так сказать, и они выполнили задание продюсерское, сохраняя при этом свою режиссерскую индивидуальность. И в этом смысле это получился очень интересный портрет молодого кино. А фильм «Как раки» — это тоже довольно занятная картина с Михаилом Ефремовым в главной роли, что редко случается, сатирическая комедия, немножко с гоголевскими такими обертонами, вполне актуальна для сегодняшней России. Было немножко неожиданно, что она попала именно в «Неделю критики», программу, которая вообще никогда не берет российские фильмы, как правило, и, а если берет вообще какие бы то ни было, то это как все-таки фильмы достаточно эстетские и специфические, в каком-то смысле больше для критиков, чем для простых зрителей. Но в данном случае они взяли картину, сделанную в демократическом жанре, комедии, и тем не менее, в общем, мне кажется, это получилось довольно любопытно.
Но с очень необычным названием.
«Как раки», да, тем более пишется это в одно слово, но это такая шутка, на которой строится вот главный сюжет фильма. Не будем его раскрывать, надеемся, что зрители этот фильм увидят.
Напомню, с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Сегодня мы вновь вернемся к теме 70-летия начала Второй мировой войны и к вчерашнему съезду, не скажешь иначе, руководителей 20 европейских государств, в том числе российского премьера Владимира Путина в польском городе Гданьск в связи с этим событием, а также с многими звучавшими по этому поводу речами, статьями в газетах и так далее, касающимися российско-польских отношений, как в контексте Второй мировой войны, так и гораздо более, уходящим гораздо более давние времена. Вот о российско-польских противоречиях во взгляде на историю в контексте многих веков этих отношений мой коллега Андрей Шары поговорил с известным польским историком Ежемириком Новаковским.
Я просмотрел сегодня первые страницы польских газет. У меня создалось впечатление, что много внимания уделялось ожиданиям от выступления Владимира Путина. Не создалось у вас впечатление, что для поляков Путин оказался главным гостем?
В какой-то степени да. Почему? Потому что впервые никто раньше на таком высоком уровне не признал того, что Россия подчеркнула это частично, входит в состав этих стран, которые есть винны Второй мировой войне. Не признал никто, что договор Риббентроп-Молотов или, откровенно говоря, Гитлер-Сталин, это было одно из основных условий Второй мировой войны. Наши отношения с Россией, они являются, так скажу, очень деликатными. Есть определенные конфликты. Из этой точки зрения тоже визит Путина 1 сентября. Этом символическом месте, которым является Вестерплац, место, где началась Вторая мировая война, тоже являлось очень важным фактором. У нас была, с одной стороны, надежда, что это будет открытие новой эпохи, так скажу, польско-российских отношений. С другой стороны, были глубокие сомнения после того, когда в российской прессе и телевидении, которые подчинены Кремлю, и последние две недели шла такая антипольская кампания.
В Польше удовлетворены тем, что сказал Владимир Путин, выступая в Вестерплатте?
Дипломатически говоря, это был шаг в хорошем направлении, но небольшой шаг. Очень хорошо, что Владимир Путин сказал, что Россия не была жертвой сентября 1939 года, только агрессором. Он это сказал очень мягко, он сказал, в конце концов. Он ошибился, потому что Верховный Совет Советского Союза не извинялся перед кем-то за пакт Риббентроп-Молотов, только переголосовал то, что он является незаконным. Пока ничего другого в Российской Федерации и в Советском Союзе не сделано. Это второй шаг после того, который сделан точно 20 лет тому назад.
Но российские руководители, как и советские их предшественники, не привыкли каяться за злодеяния, которые именем Советского Союза или сталинского режима были совершены. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что пакт Молотова-Риббентропа был необходим для того, чтобы остановить агрессора, а некоторые историки, близкие к службе внешней разведки или к Министерству обороны, утверждают, что Польша несет часть ответственности за развязывание Второй мировой войны. Как к этому относится в Польше?
С надеждой, что пойдет изменение позиции России. Я участвовал в польской объединенной делегации в этот день, когда Борис Николаевич Ельц стоял у Катынского креста в Варшаве, когда он передавал катынские документы Леху Валенсе. И он глубоко извинялся. Может быть, надо нам ждать другого Ельца? Может быть, надо ждать того? Следующие российские власти найдут свою, грубо говоря, православную почву, которая уточняет, что самой главной обязанностью крестьянина есть покаяние. Короче говоря, мы надеемся. Надеюсь, что Владимир Путин сделал первый небольшой шаг. Потому что это не вопрос того, будет ли Россия извиняться ежедневно за Вторую мировую войну. Вопрос в том, чтобы принять совместную точку зрения на преступление, каким был договор Гитлер-Сталин.
Другая часть этой проблемы. Россию и Польшу связывают, как многих соседей в Европе и в мире, связывают непростые отношения, и крови между этими двумя народами пролилось немало. Были и польские рыцари в Москве, были времена, когда Варшава была губернским городом в Российской империи. В Польше есть какая-то историческая ответственность за войны с Россией?
Мне кажется, что это, скажу, маленький вопрос, потому что, когда мы смотрим на нашу историю, так есть польско-российские войны 16-17 века. В будущем году будет круглая годовщина польской занятия поляками Москвы, да, в 1609 году. И так далее, и так далее. Давнейшую историю трудно смотреть в проблему вид. Вина – это 20 век, и в 20 веке. Мне кажется, что очень трудно извиняться за войну 20-го года, потому что это была война против коммунизма, против коммунистической революции, которая хотела разливаться на всю Европу. Но все так, что главной жертвой коммунизма стали россияне, в конце концов. Можно извиняться за какие-то шаги. Поляки убивали русских. Но это не можно сравнивать, например, с Катынским преступлением. Да? Это совсем другое дело. Так как сказал президент Качинский, совсем другой вопрос. Это вопрос, когда померли солдаты Красной Армии в плене в Польше. И за другой вопрос, это вопрос убийства организованного самими высокими властями страны.
Это был польский историк Ежемирек Новаковский, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Илья Яшин, Игорь Драндин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протоколы избирательной комиссии, согласно которым подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш, это решение связано с непрекращающимися пиратскими действиями Грузии. Нагатинский суд Москвы перенес на 23 сентября рассмотрение иска Луизы Салиховой, пострадавшей от действий майора милиции Дениса Евсюкова, который открыл стрельбу в одном из торговых центров столицы. Провинции Лагман на востоке Афганистана. Сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. Представитель губернатора провинции сообщил, что погибли по меньшей мере 23 человека. Многие ранены. Среди убитых заместитель руководителя афганской разведки. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 15 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вступил в силу приказ Министерства образования России, утверждающий список образцовых словарей русского языка. В списке всего 4 названия. Это орфографический, грамматический и фразеологический словари, а также словарь ударений. Все перечисленные справочники выпущены одним издательством – АСТ Пресс. Со временем список предполагают значительно расширить. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Одна из самых известных и больших американских...
Мы приносим извинения нашим слушателям за временный технический сбой в эфире. Сейчас вы услышите материал Лили Пальвелевой.
Подготовка качественного словаря русского языка – нелегкий труд, требующий к тому же немалого времени и усилий. Это с одной стороны. С другой, словари быстро устаревают. Меняются нормы, появляется новая лексика, и все это требуется вовремя зафиксировать и осмыслить. К таким переменам многие относятся болезненно. Вопрос грамотности речи даже для людей, далеких от лингвистики, нередко становится предметом жарких дискуссий. При этом, если в словаре указывается не одна единственная норма, а еще и варианты произношения или написания, нередко возникает чувство протеста или растерянности. Между тем, справочники издательства «СТ Пресс», объединенные в группу «Словари 21 века», именно таковы. И вот вопрос Инне Сазоновой, научному консультанту всех словарей этой серии. Многих приводит в смущение, что предполагается, что можно говорить настороженный, настороженный, текстовый, текстовой, феномен и феномен. И даже, о ужас, кофе стоит с памяти не только мужского, но и среднего рода.
Да, дело вот в чем. Словари фиксируют некоторое движение, потому что язык – живое ведь существо. Возьмем с вами кофе. Мы знали с вами, что кофе мужского рода слово. Теперь есть закон перехода количества в качество. Когда огромное количество словоупотреблений, которые изучают ученые, показывают, что есть сдвиг в языковом сознании, это обязательно фиксируется. Такое количество таких словоупотреблений, что нельзя ли, может быть, нам уже подумать о том, чтобы отразить это в справочниках с какими-то пометами этого сдвига.
Но в вашем словаре при слове «кофе» никаких помет нет. Когда при других статьях такие пометы есть.
Да, потому что в предисловии мы сказали, что если есть вариантное употребление, то на первом месте мы ставим предпочтительное, обязательное употребление, а на втором месте допустимое употребление.
Как сообщает Инна Сазонова, в следующем издании словаря такую помету при слове «кофе» коллектив авторов решил все-таки поставить. По мнению директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза, утвержденный Минобразования список далеко не бесспорен.
Безусловно, список должен пополняться. Есть вопрос, почему, скажем, так важны для использования русского языка как государственного фразеологизма, и почему именно словарь фразеологизм вошел.
Следовало ли тогда открывать уже сейчас этот список, может быть, дождаться, когда будет скомплектован весь он?
Это вопрос стратегии. Как мне кажется, то внимание, которое было привлечено к этому списку, ему на пользу, потому что сейчас я уверен, что многие издательства подадут заявки. Если же это бы делалось тихо, спокойно, и действительно комиссия ждала, пока все издательства подадут заявки, то, возможно, прошло бы много времени. А необходимость в списке вообще, не вот в этом конкретном из четырех словарей, необходимость в списке, безусловно, есть. И причина очень простая. Сегодня издается море словарей разными издательствами в разных городах. Ну, я уж не говорю о том, что разными авторами. И качество у этих словарей очень разное. Запретить издавать человеку словарь нельзя. Но признать какие-то словари более авторитетными, создать такой словарный канон, сегодня необходимо. Причем это полезно даже не тем, для кого это специально сделано, а это сделано в первую очередь для чиновников и для журналистов. Потому что речь идет об использовании русского языка как государственного. Но это поднимает авторитет данных словарей.
Вы сказали, что для использования чиновников и журналистов. Между тем, я посмотрела, в этих словарях достаточно много слов с пометой «разговорное».
Да.
И вот не так уж и обязательно чиновнику и журналисту знать, что есть варианты «договор» и «договор». Вот у нас на Радио Свобода существуют жесткие нормы, что следует придерживаться только одного варианта, чтобы не было разнобоя.
Согласен. В советское время был издан хороший словарь для дикторов радио и телевидения, и в нем литературная норма была еще сужена. Скажем, литературная норма всегда допускала два ударения в слове «творог-творог». А для дикторов рекомендовалось только одно ударение, а именно «творог». Есть специфика у профессии, но это было в советское время. Сегодня речь дикторов расшаталась довольно сильно, и пометы в любом случае полезны. Ведь даже если есть помета разговорная, или есть помета неправильная, или есть помета недопустимая, то это тоже информация очень важная. Это, в частности, указание употребителя в определенном месте, в определенное время, в определенной ситуации данное слово. Например, в суде разговорная лексика, наверное, не очень приветствуется, или, скажем, с официальной трибуны. Речь идет об использовании русского языка как государственного.
Наверное, самая важная сфера, потому что серьезные последствия бывают, это судебная лингвистическая экспертиза. Так вот, если человек, который занят подготовкой такой экспертизы, раскрывает словарь и видит, что там несколько вариантов, значит, он может и заключение неоднозначное написать.
Все-таки, когда мы говорим о нормативных словарях, то, по крайней мере, вот в этот короткий список вошли, в первую очередь, словари, которые регулируют, задают норму в области орфографии, орфоэпии и грамматики. А лингвистическая экспертиза в подавляющем большинстве случаев связана со значением слова, с семантикой. Поэтому, собственно, опираться на эти словари лингвистическая экспертиза может только в исключительных случаях.
Считает Максим Крангауз. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Из самых известных и больших американских семей, семья Дугардов, объявила о том, что 43-летняя Мишель Дугард ожидает 19-го ребенка.
Самому старшему из детей, а это 10 братьев и 8 сестер, 21 год. Он недавно женился, молодая семья готовится к появлению на свет своего собственного ребенка. Дугарды, принадлежащие консервативной баптистской общине, которая проповедует среди основных постулатов продолжение рода, широко известны в Америке благодаря еженедельной телевизионной программе, рассказывающей о том, как живет большая и дружная семья. Глава семьи Джим Боб Дугард, бывший член Арканзасской легислатуры, работает агентом по продаже недвижимости. Семья живет в огромном доме, построенном его руками. Постоянное прибавление в семье отчасти объясняется тем, что их верования запрещают им пользоваться противозачаточными средствами. Семья, впрочем, является традиционным объектом критики со стороны тех, кто упрекает Дугардов в том, что они воспитывают детей в духе сектантского домостроя. Дочери не посещают колледж, им запрещено носить короткую прическу и заниматься мужскими занятиями. Многочисленными брачными церемониями отметили во вторник однополые пары вступление в силу закона о легализации однополых браков в Вермонте. Вермонт, консервативный штат на северо-востоке страны, 9 лет назад взял на себя неожиданное лидерство в вопросе узаконивания нетрадиционных отношений, предложив однополым парам в качестве паллиатива брака институт гражданских союзов. 9 лет спустя, после начала того, что оказалось экспериментом, вермонтские законодатели приняли закон, легализующий такие браки. Вермонт – один из 5 штатов, признающих право людей с нетрадиционной ориентацией вступать в супружеские отношения, но он первый, где это решение было принято путем свободного волеизъявления законодателей, а не в результате судебного решения. Это внушает надежду сторонникам однополых браков и придает силы их оппонентам, обещающим новую кампанию за введение конституционного запрета на однополые браки. Американские ученые предложили во вторник одну из редких утешительных новостей на фоне растущих предупреждений о вероятности распространения свирепого варианта пандемии свиного гриппа. Они пришли к выводу, что вирус H1N1, скорее всего, не сможет путем мутации превратиться в сверхвирус. Что это означает для среднестатистического землянина? Слово Яну Рунову.
Хотя этот вид гриппа распространяется быстрее и дает больше осложнений, но, к счастью, как показывают опыты на животных, H1N1 не смешивается с другими вирусами. Так считает Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. По его словам, исследования, проведенные в Мэрилендском университете, показали, что вакцинация от свиного гриппа целесообразна. У этого пандемического вируса явные биологические преимущества над другими вирусами, утверждает Дэниел Перес из Мэрилендского университета. Неудивительно, говорит он, что пандемический вирус более заразен, просто потому что он новый. У населения еще не выработался к нему иммунитет. Исследователи выяснили также, что пандемический вирус дает осложнения, проникая более глубоко в респираторную систему, включая легкие, тогда как вирусы сезонного гриппа поражают носоглотку и верхние дыхательные пути. Поскольку иммунитета к вирусу H1N1 пока нет, и никто не застрахован от свиного гриппа, Всемирная организация здравоохранения предсказывает, что треть населения планеты может подвергнуться заражению. В докладе Белого дома говорится, что вирус могут подхватить до 50% населения Соединенных Штатов, а погибнуть могут 90 тысяч американцев. В одной из школ Лонг-Айленда под Нью-Йорком дошли до того, что в целях борьбы с эпидемией запретили школьникам касаться друг друга, здороваться без рукопожатий, не похлопывать друг друга по плечу, избегать прямых контактов даже во время игры в футбол. Не слишком ли паникуют американцы? Вот что думает об этом эксперт по медицинским проблемам Дженнифер Аштон. Надо помнить, что все цифры выведены с помощью компьютерных моделей, вычерчивающих кривую заболеваний осенне-зимнего сезона из расчетов нынешних тенденций и опыта прошлого. Цифры пугающие, но это лишь предположение. В то же время речь идет об очень серьезном инфекционном заболевании. Поэтому людей необходимо предупредить о растущей опасности. Это новый вирус, на редкость легко передающийся от человека к человеку и быстро распространяющийся. Но цифры – нечто абстрактное. А если вы сами заболеете, это уже другое, это уже реальность. Поэтому превентивные меры – вот ключ к тому, чтобы избежать заболевания. В штате Джорджия, например, многие школьники и студенты уже носят защитные маски. 5 американских фармацевтических компаний интенсивно работают над вакциной от свиного гриппа. Сейчас им надо выяснить, человеку достаточно одной дозы или нужны 2, чтобы защитить его от болезни. Несмотря на призывы советников президента Обамы по науке и здравоохранению ускорить разработку и выпуск вакцины, она вряд ли будет готова до октября.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Будем ли мы пить по утрам черное кофе и подписывать договор?
Комментарии экспертов.
Российско-польский газопровод. Кому отправил черную метку Владимир Путин?
В блогах Свободы.
Блогер Сергей Хазов о школьной каторге.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.